Вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в нашем эфире. Память о репрессированных народах. День защитника Отечества, он же День памяти и скорби. Российский взгляд на косовскую проблему. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Митинг, посвященный 64-й годовщине начала депортации народов Северного Кавказа, проходит сегодня, 23 февраля, в Москве. На Болотной площади работает наш корреспондент Мумин Шакиров, он в прямом эфире. Мумин, добрый день, какова обстановка?
Добрый день. Вы знаете, митинг еще не начался, так как народ собирается. Здесь милиция оцепила по периметру эту территорию, пятачка. Значит, это Болотная площадь, и не пускают по каменному мосту, и пришлось мне, и в том числе многим другим участникам митинга, обходить, аж выходить в кинотеатр «Ударник». Это что касается неудобств. А тут человек 10-15 собрались, плакаты, лозунги, и вот рядом со мной стоит Михаил Кригер, один из инициаторов этого мероприятия. Сейчас он нам расскажет, почему именно сегодня решили прийти вот сюда, на Болотную площадь, организаторы этого митинга, и о чем они сегодня будут говорить.
Здравствуйте, мы сегодня отмечаем 64-ю годовщину депортации войнах народов, которая началась 23 февраля 44 года. И таким образом мы отдаем дань памяти тем замученным людям, которых везли в телячьих вагонах, не обращая внимания на то, как они гибли по дороге. Потом многие из них сгинули в степях Казахстана и в тайге сибирской. То есть, короче говоря, это было страшное кровавое преступление. И мы каждый год, так сказать, напоминаем и власти, и людям, и себе о том, что мы об этом помним, забывать не собираемся, и очень не хотим, чтобы это повторилось вновь.
Михаил, скажите, пожалуйста, а кто является организатором сегодняшнего митинга?
Кто является организатором сегодняшнего митинга?
Сегодняшний митинг организует комитет антивоенных действий, антивоенный клуб, ну и, в общем, антивоенное движение. То есть это группа активистов, которые уже с начала чеченских войн постоянно пикетируют на Пушкинской площади. Вот. Это вот те самые люди, которые выступают против Чеченской войны, против установившегося там, на наш взгляд, бандитского режима.
Спасибо, Михаил Кригер, один из организаторов сегодняшнего митинга в Москве на Болотной площади. А наш корреспондент Мумин Шакиров продолжает работать на этом митинге. Я полагаю, что через несколько часов мы узнаем более подробно о ситуации и вокруг этого митинга. Мумин, вы на линии?
Да-да, я на линии.
Что происходит вокруг, как милиция себя ведет?
Вы знаете, милиция ведет себя достаточно, согласно распорядку, все по правилам. Они пропускают людей через металлоискатель, естественно, осматривают сумки. Но так как людей здесь немного, как я вам уже сказал, человек 20, 25 от силы, то, в общем-то, работы у них не особо много. Хотя рядом стоят автобусы с ОМОНом, естественно. Ну, конечно, милиции в разы больше, чем участников митинга. А Алексей?
В последнее время так уж получается, что на многие митинги участников потенциальных и реально действующих приходит гораздо меньше, чем милиции, что ж, очевидно, это признак сегодняшних политических обстоятельств. Мы продолжим разговор о митинге на Болотной площади примерно через 2 часа на волнах «Радио Свобода», а сейчас продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве отмечают День защитника Отечества. Ну, не только в Москве, разумеется, но и во всей России. Почти в каждом городе запланированы праздничные торжества, вечерние салюты. Но 23 февраля не считают праздничным днем сотрудники фонда «Право матери». Для них это День памяти и скорби. По данным фонда, ежегодно в российской армии во время прохождения службы гибнет более 3000 человек. В храме всех святых, бывшего Новоалексеевского монастыря, по инициативе фонда сегодня пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Для нас этот день никогда не будет ни праздничным, ни выходным. Это профессиональный праздник непрофессиональной армии, искалечившей судьбы тысяч людей, заявила председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Эта некоммерческая общественная организация защищает права и интересы семей, чьи сыновья погибли в армии. Вероника Марченко убеждена, что убитые горем родители совершенно не знают, как добиться правды, не обжалуют незаконные постановления суда и следствия. По ее мнению, это порождает полную безнаказанность и вседозволенность. Все чаще становятся известны случаи, когда офицеры не только не встают на защиту солдат, но и сами издеваются над новичками, говорит сотрудница фонда, исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.
У нас есть масса таких дел с конкретными примерами. И более того, тоже дело Сережи Медведчикова. Там издевались сержант и младший лейтенант, причем они были на очень хорошем счету. Вот характеристики, которые поступили на них, они были идеальны. Поэтому у человека даже не было возможности, так сказать, на них пожаловаться, в том смысле, что он понимал, что это бессмысленно, что это абсолютно бесперспективно. И вот именно это и толкает молодых людей часто на самоубийство, потому что они оказываются в ситуации, когда они находятся в изолированном коллективе, без внешней поддержки, а внутри для них ситуация абсолютно бесперспективная, потому что там действительно очень трудно что-то изменить.
Не защитит новобранца от издевательств даже служба в элитной части. У Вероники Марченко несколько жалоб от родителей на дедовщину в президентском полку и решение суда по делу погибшего военнослужащего Игоря Андреева, которое правозащитники считают беспрецедентным.
Вообще, мы узнали много интересного про президентский полк, про ту иерархию, которая в нем существует. Там есть некие уверенные, некие пузыри и так далее. Это сейчас все такая вот тюремно-блатная терминология, которая там живет и процветает. И, опять же, это та же история про хорошо налаженную систему выкачивания денег, ну, из призывников по цепочке из их родителей, да, что означает. Судья указывает, какова ситуация в части. Суд особо обращает внимание на то, что родители отдали ребенка в армию, где над ним издевались и избивали, где у него вымогали деньги. А командование роты и части, призванное следить за воинской дисциплиной, правопорядком, морально-психологическим состоянием подчиненного личного состава и безопасностью военной службы, не только не стремилось создать условия для безопасного несения военной службы Андреевым, исключающие возможность появления и процветания в части дедовщины, но и сознательно, безразлично отнеслось к страданиям и мучениям Андреева, не препятствуя нарушению в отношении него уставов со стороны других военнослужащих.
В российских вооруженных силах ситуацию изменить практически невозможно, уверена Вероника Марченко. Пока в стране не будет профессиональной армии, спасти ребят от унижения и издевательств, приводящих к трагедии, нельзя, заявила она. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Тем не менее, несмотря на все подробности, прямо скажем, ужасные, рассказанные моей коллегой Ольгой Вахоничевой, мы все же поздравляем всех, для кого сегодняшний день, 23 февраля, является в России праздником Дня защитника Отечества. В Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход. В Омске при пожаре в ресторане погибли 4 человека. В День защитника Отечества в Москве пройдут 10 митингов, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек. США возложили на власти Сербии ответственность за нападение на американское посольство в Белграде. На севере Ирака в боях погибли 5 военнослужащих Турции и 24 курдских повстанца. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В Москве 12 часов 16 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В российских интернет-изданиях, как и в офлайновых СМИ, на этой неделе шли споры о независимости Косово. С двумя публикациями на эту тему вас познакомит мой коллега Александр Гостев в обозрении «Политика онлайн».
Косово и Абхазия. В комментарии под таким заголовком Юлия Латынина пишет, что, на ее взгляд, Россия поучаствовала в процессе обсуждения и провозглашения косовской независимости в характерной ей манере. Оглушительно свистела и грозила подумать о независимости Абхазии и Южной Осетии.
У нас по вопросу непризнанных республик люди делятся на патриотов и либералов. Патриоты считают, что Косово должно входить в Сербию, а вот Абхазия – совсем другое дело. Либералы считают, что Косово должно быть независимым, а вот Абхазия – совсем другое дело. То есть у наших патриотов и либералов взгляды на Косово и Абхазию удивительно совпадают. В том смысле, что они считают, что Косово — это одно, а Абхазия — другое. Так вот, я считаю, что это то же самое. В обоих случаях и Сербия, и Грузия освободились от влияния СССР. В обоих случаях и Сербия, и Грузия стали проводить по отношению к своим национальным окраинам жесткую политику. Война в случае Грузии, геноцид в случае Сербии. То есть обе маленькие страны решили быть маленьким СССР.
Юлия Латынина подчеркивает, на что хотела бы обратить внимание читателей. Две страны в развалившемся совке провозгласили похожие лозунги «Сербия для сербов» и «Грузия для грузин». В результате одна потеряла полуимперию, другая – значительную часть территории. Что теперь думать о лозунге «Россия для русских», как и о позиции России в вопросе Косово, Абхазии, Южной Осетии?
Ведь надо понимать, что Россию выключили из переговорного процесса по Косово, и Россия сделать реально ничего не могла. Кроме того, позиция российская, если честно, я не совсем понимаю. Я понимаю позицию Сербии, которая говорит, у нас бок выдирают, не хотим. Я понимаю позицию косоваров, которые говорят, у нас было несколько геноцидов со стороны сербов, мы этого уже наелись, мы не хотим еще раз. Я понимаю позицию Европы, которая говорит, спасибо, у нас после балканского опроса с 1914 года была уже одна мировая война. Мы не хотим иметь страну-изгой в центре Европы. А позицию России, за исключением того, что это позиция, а баба-яга против, я вообще не могу понять. Вот России чего? Родимых сербов защищать? Ну, кстати, мы уже защищались в том же 1914 году почти по тем же самым вторичным государственным признакам.
Юлия Латынина, Косово и Абхазия, сайт ежедневного журнала. Самоопределение нации и его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга. Пишет на сайте газета.ру эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, журналист «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В материале под заголовком «Принцип самоопьянения наций», посвященном косовской проблеме. Как пишет Ярослав Шимов, косовская история нужна непосредственно для Европы и, скорее, символически для США и России.
Европе важно показать, что она способна довести до ума отсталую неспокойную провинцию, к тому же преимущественно мусульманскую, и приобщить ее к своему интеграционному проекту. Это своего рода тест для всей идеологии ЕС, светской, демократической и наднациональной. Балканы хорошее, но очень трудное место для приложения сил европейцев. Однако в каком-то смысле интеграция Балкан, в том числе и Косово, и Сербии, может стать для Европы вопросом жизни и смерти. Сама идея европейской интеграции противоположна принципу самоопределения нации. В рамках единой Европы нация становится лишь одной из составных частей формирующегося целого, а национальность одной из зачастую не самой главной из характеристик человека. Но пока самоопределение нации, его антипод, принцип нерушимости границ продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга.
Идея самоопределения, как риторически признает Ярослав Шимов, куда более романтична, чем охранительная. Чувство причастности к новой национальной общности окрыляет и опьяняет. Но за каждым сильным опьянением неизбежно следует похмелье.
Делиться можно, в принципе, до бесконечности, потому что даже теперь, когда распалась бывшая большая социалистическая Югославия, все равно остались регионы, которые могут поднимать этот вопрос и дальше. Например, тоже албанское меньшинство в Македонии. Там уже была 5 лет назад... попытка начать войну, слава богу, опять, кстати, при помощи Евросоюза и других международных организаций это удалось эту ситуацию разрешить, погасить, но надолго ли, пока не ясно. И все будет зависеть, во-первых, от того, насколько умело будут действовать международные организации, особенно ЕС, от примера того же Косово и Сербии, как будут дела развиваться там, насколько удачно удастся их вовлекать в эту орбиту экономического сотрудничества, политического сотрудничества и относительного процветания. Ну и, конечно, от народов этого региона тоже будет зависеть очень многое, от того, насколько они сами будут воспринимать это как свою собственную задачу и как свою перспективу на будущее. Когда, если для тех же косовских албанцев станет важнее стать европейцами и жить по-европейски, чем до бесконечности сводить счеты с сербами и наоборот.
Ярослав Шимов, «Принцип самоопьянения наций», сайт газета.ру.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас переходим к теме одной из самых важных и актуальных в ходе всей минувшей недели. Состоялись огромные митинги, а после него погромы в Белграде. Погромы, связанные в частности с разрушениями магазинов, с беспорядками на улицах и с нападениями на посольство, в том числе и на посольство США. После этих погромов изменилась тональность российских комментариев всего, что происходит вокруг Косово. Об этом с известным экспертом-международником, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Дмитрий Рогозин, это новый представитель, скажу тем, кто не знает, России при НАТО, заявил о том, что Россия вправе использовать грубую силу, он уточнил, вооруженную силу для того, чтобы вмешаться в этот конфликт. Каково ваше мнение?
Комментировать высказывание Дмитрия Рогозина я не могу, потому что я не понимаю, что он имел в виду, во-первых. Во-вторых, он, скажем так, начинающий дипломат. Не думаю, что его руководство в МИДе будет в большом восторге от таких высказываний, тем более, что они совершенно никак не увязываются с официальной позицией. Ну, я бы это отнес на личностные особенности господина Рогозина.
В новостной программе РТР ведущий Константин Семин заявил о том, что пуля, которую получил премьер-министр Сербии Джинджич в 2003 году, была заслуженной от наемного убийцы, поскольку он распродал Сербию, уничтожил сербскую армию и так далее и тому подобное. А посольство Сербии уже запросило видеозапись этого выпуска новостей, и, очевидно, будут какие-то дипломатические шаги. Каких шагов вы ожидаете?
В Сербии довольно трудно предпринимать шаги против России, поскольку это на сегодняшний день чуть ли не единственный ее такой надежный союзник. Думаю, что будет заявлено о недопустимости подобных высказываний, и все, потому что не отзывать же посла еще из России. У Сербии и так послов за границей скоро совсем мало останется. Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Вначале мне казалось, что они в общем весьма сдержанные. Позиция России, если очистить ее от риторики и эмоций, всегда была достаточно прагматичная, потому что, ну, если честно говорить, в России прямых-то интересов нету, на Балканах в целом и в Косово в частности, то есть чего хотел «Газпром», чего хотела Россия добиться, того добились, заключив сделку по покупке нефтяной компании Сербии. И поддержка Тадича на выборах как раз очень четко показала, что Россия понимает реальные и, так сказать, мнимые интересы. Но так вот, к сожалению, складывается, что вся обстановка вокруг Косово развивается, конечно, не так, как хотелось бы. И я боюсь, что вот эта вот волна эмоций будет расти. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет происходить. В том числе и реакция на этот комментарий господина Семина по телевизору. Будет довольно интересно, как себя поведет руководство канала, и все-таки это государственный канал.
Можно, вы думаете, объяснить глупостью ведущего радость по поводу того, что убийца застрелил наемного человека? Наверное, он получил какие-то указания на этот счет.
Все-таки не буду употреблять такие слова в отношении ведущего российского канала. Я бы предположил, что его личная позиция в данном случае доминирует над позицией каналы и российского государства. Насколько я знаком с творчеством господина Семина, он человек очень идеологически насыщенный.
Так считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним по поводу ситуации вокруг Косово побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода в программе «Свобода в полдень» перейдем к более высоким материям. Национальная кинематографическая премия «Ника» назвала имена номинантов по итогам 2007 года. Торжественная церемония награждения состоится в Театре армии в Москве 21 марта, рассказывает Марина Тимашева.
«Ника» существует уже 21 год, и это дает право Юлию Гусману иронизировать. Все прочие премии нынче главные, а «Ника» — старейшая. В прошлом году Академия сменила президента. Эльдар Рязанов добровольно покинул пост, и его сменил Алексей Баталов. К нему-то я и обращаюсь с вопросом, как он чувствует себя на новой должности.
«Я рад просто, что во времена, когда кинематографу так тяжело, есть какое-то сообщество, которое интересуется этими людьми, этими проблемами. И рад за всех людей, которые смогут здесь узнать что-то о себе».
Следующий вопрос я адресую Эльдару Рязанову.
Ну, как вам живется на посту отставного президента?
Замечательно мне живется. Во-первых, они долго не хотели, чтобы я уходил. Потом они решили попросить меня, чтобы я остался членом совета. Я остался. Я там даже не знаю, кто. Я как бы министр без портфеля. Потому что Чухрай ведает там режиссерской секции, к примеру. Дунаевской, композиторской, ну и так далее. А я ей не ведаю ничем, я как в спорте есть такой свободный защитник.
Уже в зале Дома архитекторов со сцены Алексей Баталов объявляет, что за выдающиеся заслуги в этом году наградят киноведа Майю Туровскую и режиссера Георгия Данелию, а также посмертно Александра Абдулова. В числе основных претендентов на призы фильмы «Простые вещи», «Монгол», «Русалка», «Груз-200» и «Путешествия с домашними животными». Но закономерно возникает вопрос, куда девались очень важные для кинопейзажа прошедшего года картины «12» Никиты Михалкова и Александра Сокурова. Отвечает директор-распорядитель НИКИ Игорь Шабдрасулов.
Киностудия «Пролайн фильм» по согласованию с группой приняла решение и письменно известила Академию не выдвигать кинокартину Александра на соискание премии в этом году. По нашему уставу мы не имеем права не учесть такого рода обращения. Аналогичная ситуация с производящей компанией студии «Тритенити» Сергеевичем Михалковым. Мы получили от него письмо с просьбой не принимать на участие в конкурсе в номинациях «Лучший фильм, лучшая режиссерская работа», фильм «12» и фильм «16-12» Владимир Хотиненко в номинации «Лучший фильм».
Дальше началась бурная дискуссия. Все кинокритики требовали изменить регламент с тем, чтобы авторы фильмов не могли отказываться от участия в конкурсе. Кинорежиссеры и продюсеры не были столь едины. Гарри Бардин вопрошал, не придется ли лауреатов приводить на церемонию насильно и в наручниках. Другие просто призывали уважать волеизъявление своих коллег. В результате долгих дебатов решили поставить вопрос об изменении регламента на голосование всех членов Академии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире мы расскажем о фильме об Анне Политковской, который был показан на Берлинском кинофестивале. Поговорим о сближении молодежи из стран Евросоюза и Латинской Америки и обсудим проблемы строительства в Подмосковье. Сегодня, 23 февраля, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» итоги недели. Ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Вот основные темы этого обозрения. Независимость Косово. Несогласные остались в меньшинстве. За неделю до выборов. Что изменится после смены власти в Кремле? Власть тьмы. Почему закрыли Европейский университет? В войне форматов победил Blu-ray. Это темы обозрения итоги недели на волнах «Радио Свобода» сегодня с 19 до 21 часа.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Омске при пожаре в ресторане погибли 4 человека, 10 человек эвакуированы. Они не пострадали, и пожару была присвоена 4-я категория сложности. Умер бывший президент Словении Янез Дрнувшек. Ему было 57 лет, он страдал онкологическим заболеванием. Популярный политик, сыгравший большую роль в обретении Словении независимости в начале 90-х, он в течение 10 лет был премьер-министром страны. В 2002 году был избран президентом. В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход. Причина пока неизвестна. В День защитника Отечества в Москве пройдут 10 митингов, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек. В Петербурге активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге 16 февраля. Задержанный и избит активист ОГФ Юрий Асотов, распространявший агитационные материалы к маршу несогласных, который пройдет 3 марта. 14 человек ранены сегодня в результате взрыва на окраине столицы Шри-Ланки, Коломбо. Взрывное устройство было заложено в пассажирском автобусе. Власти обвинили в организации теракта тамильских боевиков. В последние месяцы жертвами взрывов на Шри-Ланке стали десятки людей. США возложили на власти Сербии ответственность за нападение на американское посольство в Белграде. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Белград не смог выполнить свои обязательства по защите дипмиссии. Вашингтон считает, что последний доклад МАГАТЭ дает основание вновь поднять вопрос об ужесточении санкций против Ирана. На севере Ирака в боях погибли 5 военнослужащих Турции и 24 курдских повстанца. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
12:32 в Москве. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Так официально называется в России этот праздник. На минувшей неделе мы задавали слушателям вопрос. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Вот, например, как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Каждый мужчина считает себя защитником Отечества. Естественно, и я также. В случае войны автомат в руки и вперед.
Ну какая из меня защитница? Я совсем не считаю себя защитницей чего-либо. Я обыкновенная женщина.
Считаю. Ну, каждый гражданин России должен считать. В армии служил я, в Германии, в артиллерии. Там отчизну и защищал.
Я считаю, что это мужской праздник, и отношение женщины к этому никакого. Хотя, если работать в министерствах и ведомствах военного содержания, то тогда да, потому что они также несут службу.
Каждый мужчина, особенно российский мужчина, должен себя чувствовать как защитник Отечества, ибо история России – это сплошные войны. На нас нападали из Запада, из Востока, из Юга. После Великой Отечественной войны, казалось бы, мы ракетный ядерный щит создали, что больше не будет войн. А нет, и сейчас еще много таких, которые алчно смотрят на наши богатства, недра, леса, поля. И всегда их надо защищать и всем поколениям россиян.
Иногда что-то в душе такое бывает. Вот когда что-то начнут там, вот на нас, мне вот все-таки за родину свою это обидно. Может быть, это считается защитницей? Тогда защитница, если это считается. Когда на нас прут, вот. Не знаю, считаю, наверное.
Ну, наверное, нет, в армии не служил, не военно обязанный. Наверное, не так уж я и защитник Отечества, чтобы справлять праздник так пышно.
Ну, в общем-то, я военнообязанная, у меня есть военный билет, потому что, когда мы учились в университете, то все девочки обязательно проходили курсы медсестер, и в военном билете у нас так и записана специальность медсестра, сержант.
Именно так жители Саранска отвечали на вопрос, считаете ли вы себя защитником Отечества. С ними беседовал наш корреспондент Игорь Тилин. Другой наш корреспондент Лира Валеева задала тот же вопрос жителям Нижнего Новгорода.
А как? Долг родине отдали в свое время. Как же? Родину защищать любой пойдет. Чтобы открыть всю территорию, то дерется. А мы свои что, не пойдем, что ли?
Девушка создание хрупкой. С меня, наверное, защитник Отечества никакой. Почему идет 23 февраля? 8 марта. 23 февраля это у кого день как ассоциируется, чтобы говорить 23 февраля день защитника Отечества. Никогда не слышу, что там говорили. И сколько день говорю?
23 февраля вот именно поздравляют защитников Отечества. Ну какой у меня защитник Отечества? Что я полезного для Отечества сделал? Пока меня незаслуженно поздравляют, как говорят, родители смеются авансом. Защищать родину ведь не обязательно в войсках. Можно защищать родину и делая что-то хорошее здесь. На гражданке, так скажем. Но для себя я решил, пока решил, в армию я все-таки пойду.
Я считаю, что да, в какой-то степени это ко мне относится. Я поздравляю, тем самым я напоминаю, то, что это ваш праздник, вы как защитники. Я лишь только напоминаю. Но какого-то отношения к защите Родины, мне кажется, что я не имею. Я ничего такого не делаю.
Я считаю, что сейчас самый главный враг нашего Отечества – это режим, установленный Владимиром Путиным. Поэтому, ну уж не защитник, но борцом за это Отечество, наверное, можно себя почистить. Но вообще, если говорить о 23 феврале, праздник, конечно, не мой. То есть это праздник большевистского режима.
Наверное, нет. Все-таки это серьезная вещь, защитник Отечества. Это человек, который на самом деле защищает Родину. Ну, конечно, если придется, будем защищать.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы себя защитником Отечества. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». И сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Испании. Тропа Кетцаля, по-испански «Рута Кетцаль», так называется существующий уже многие годы международный проект, направленный на сближение молодежи из стран Евросоюза и Латинской Америки. Этот проект осуществляется именно под эгидой Испании. Более подробно о проекте расскажет наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Кетцаль – имя обитающей в Центральной Америке очень красивой разноцветной птицы, которую древние майя и ацтеки считали священной. Проект, названный в ее честь, начал осуществляться в 1985 году под руководством известного испанского спортсмена, путешественника и журналиста Мигеля де ла Куадра Сальседо. Основная идея, как считается, возникла у самого главы испанского государства, короля Хуана Карлоса. Цель проекта – сблизить молодежь двух континентов – Европы и Америки, а заодно приобщить их к истории, географии, культуре разных стран и народов. В соответствии с планом, каждый год 350 юношей и девушек 16-17 лет из 50 стран сначала собираются в Испании и встречаются с королем Хуаном Карлосом, который патронирует проект, а затем отправляются в какое-нибудь государство Латинской Америки. Так, в прошлом году молодежь побывала в Мексике. В этом году путешествие состоится в зону Панамского канала. Рассказывает испанка Анна Гонсалес, участница прошлогоднего похода. Тропа Кетцаля оставляет неизгладимые впечатления. И не только потому, что мы можем увидеть удивительные места в Латинской Америке, но и благодаря общению со многими замечательными людьми и в целом прекрасной дружественной атмосфере путешествия. В Мексике мы посмотрели памятники прошлого и даже побывали на пляжах Карибского побережья. Усталости мы никогда не ощущали. К примеру, однажды мы попали под дождь и промокли до нитки. Лечь спать удалось лишь 2 часа ночи, а в 7 мы уже были на ногах, и никто при этом не жаловался. Хочу всем посоветовать совершить такое путешествие. Поездки организуются в летнее время и занимают 1,5 месяца. Попасть в число путешествующих непросто. Объявляется очередное путешествие обычно в октябре. В Испании претендентов отбирает специальная комиссия при Мадридском университете Комплутенсы. Они должны представить письменную работу по культуре или истории Латинской Америки, пройти ряд собеседований, обладать хорошим здоровьем и быть готовыми перенести тяготы походной жизни, ночевок под открытым небом, жару и тропические ливни. Что касается участников из других 49 стран, то их отбирают соответствующие Министерство образования и испанские консульства. Знание испанского языка для всех участников обязательно. Подсчитано, что в походах по тропе Кетцаля за время существования проекта побывали более 7000 молодых людей. Молодежь сопровождают преподаватели Мадридского университета, организуют экскурсии, проводят семинары по географии, истории и культуре. Особый акцент делается на популяризации идей защиты окружающей среды. Проводятся между участниками походов и спортивные состязания. Ежегодно отправляется в путешествие, несмотря на солидный возраст, 75 лет, и руководитель проекта Мигель де Куадра Сальседо. В молодости он был чемпионом Испании в метании диска и молота. Участвовал в Олимпийских играх 1960 года. Затем сделался телерепортером, специализирующимся на освещении военных конфликтов. В начале 60-х годов его чуть не убили в Конго за то, что он снял сцены расстрела 300 противников правящего режима. Де ла Куадра Сальседо освещал войну во Вьетнаме, военный путч генерала Пиночета в Чили, брал интервью у Далай-Ламы, Индиры Ганди, Сальвадора Альенде и многих других знаменитостей. Впрочем, вот что говорит сам руководитель проекта. Я всегда повторяю молодежи девиз латиноамериканских индейцев кечуа – не убивать, не воровать и никогда не унывать, не проявлять слабости. Главное в наших путешествиях то, что молодежь открывает для себя каждый день новые горизонты, ощущает пульс жизни, воспринимает жизнь во всей ее красоте и разнообразии, видит новые лица, слышит новые звуки, новую музыку, ощущает вкус новой пищи. Надеюсь, что у тропы Кетцаля никогда не будет конца, что по ней всегда будут идти представители нашей молодежи. Что касается расходов, связанных с путешествием, то их берет на себя в качестве спонсора крупнейший испанский банк BBVA или бискайский банк Бильбао Архентария. Тропа Кетцаля поддерживается Евросоюзом и признана ЮНЕСКО в качестве проекта, представляющего интерес для всего человечества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Далее на волнах Радио Свобода панорама новостей культуры. Игорь Померанцев расскажет о фильме про Анну Политковскую, о скандале вокруг карикатур на пророка Мохаммеда и о музее Гюнтера Грасса в Гданьске.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Алехандро Санс, популярный испанский композитор, певец и поэт, может выступить в президентском дворце в Каракасе, и что правительство ранее не отменяло выступление певца за критику венесуэльского президента. Концерт Алехандро Санса был намечен на 14 февраля в Каракасе, однако был отменен властями Венесуэлы. Заявление Чавеса прозвучало после того, как более 80 звезд шоу-бизнеса подписали заявление в поддержку испанского музыканта. Среди подписавших Шакира, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус и футболист Дэвид Бекхэм. В заявлении говорится: «Мы верим в Латинскую Америку, в которой у каждого есть возможность свободно выражать свое мнение». Около 15 египетских профсоюзов, включая профсоюзы медиков и писателей, подали петицию протеста послу Франции в Каире в связи с планами устроителей книжной ярмарки в Париже объявить Израиль почетным гостем ярмарки. На ярмарку в Париж, которая состоится в середине марта, приглашены 39 израильских писателей. Египетские профсоюзы обвиняют Израиль в нарушении прав человека, прежде всего прав палестинцев. В мае этого года Израиль отметит 60-летие своего основания. Министерство культуры Испании сделает доступным на своем сайте 600 тысяч текстов, запрещенных цензурой во времена диктатуры Франсиско Франко, правившего страной с конца 30-х до своей кончины в 75-м году. Среди текстов – пьесы Федерико Гарсия Лорки, убитого франкистами в 36-м году. В воскресенье в торжественных церемониях, приуроченных к 90-летию независимости Эстонии, активное участие примут музыканты и хоровые коллективы. Они выступят в 37 странах мира. Хоровое пение и песни в прошлом играли важную роль в движении за независимость Эстонии. Так называемая «песенная революция» началась в мае 1988 года, когда эстонцы начали исполнять антисоветские песни и размахивать запрещенным тогда государственным флагом Эстонии. Итальянский архитектор Ренцо Пьяна, участвовавший в создании Парижского центра Помпиду и других престижных комплексов, спроектирует новые здания оперного театра и государственной библиотеки в Афинах. Бюджет – 442 миллиона долларов. Финансирует проект общественная благотворительная организация «Фонд Ставроса Ниархоса», основанного наследниками греческого судовладельца в 1996 году. Франция намерена официально обратиться в ЮНЕСКО с просьбой признать французскую кулинарию мировым культурным наследием. Об этом заявит президент Николя Саркози в своем субботнем обращении к французским фермерам.
Игорь Померанцев представил панораму новостей культуры. Московское время 12 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
14 человек ранены сегодня в результате взрыва на окраине столицы Шри-Ланки Коломбо. На юге Сахалина бушует циклон. Из-за сильного ветра и метели закрыт аэропорт Южно-Сахалинска. Вашингтон приветствовал продление на полгода перемирия с иракскими радикальными шиитами. В районе острова Гуам в западной части Тихого океана разбился американский бомбардировщик Б-2. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. В День защитника Отечества в Москве пройдут 10 митингов, в них примут участие свыше 10 тысяч человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 12 часов 46 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию исторический календарь. Его подготовил санкт-петербургский историк Леонид Гержой.
Третьего февраля 1836 года 3000-й мексиканский отряд во главе с генералом Санта-Анной подступил к укрепленному пункту американских переселенцев Алама в Сан-Антонио. Это сегодняшний штат США Техас. Форт защищали менее 200 американцев. После 12-дневной осады мексиканцы ворвались в крепость, все ее защитники были убиты. Спустя месяц американский генерал Сэм Хьюстон, в дальнейшем первый президент так называемой «Свободной Техасской республики», отомстил Санта-Ане. Мексиканцы были разбиты у Сан-Хасинто и покинули Техас. Перед сражением Хьюстон сказал солдатам: «Помните Аламу».
24 февраля 1863 года в Петербург прибыл композитор Рихард Вагнер, приглашенный филармоническим обществом, чтобы дирижировать на двух концертах. Вагнер остановился в пансионе Кунста на углу Невского и Михайловской улицы. Ныне на этом месте расположен Гранд-отель «Европа». Первый концерт состоялся через неделю в зале дворянского собрания. Были исполнены сочинения Бетховена и самого Вагнера. Еще через неделю прошел второй концерт, а потом и третий, уже в Большом театре в пользу самого Вагнера. Это был единственный визит композитора в Петербург.
«25 февраля 1902 года Петербургская академия наук избрала почетными академиками изящной словесности Максима Горького и Александра Сухова-Кобылина. Академия признала заслуги Горького-драматурга, первые пьесы которого прошли с огромным успехом. Однако решение вызвало скандал. Вызов, брошенный всей образованной России Пушкина и Карамзина, всей верноподданной России Академии наук, это исторический факт, писал князь Мещерский. Его поддержал император Николай II, а правительственный вестник сообщил: выборы в почетные академики Горького, находящегося под следствием, объявляются недействительными. В знак протеста от званий почетных академиков отказались Короленко и Чехов.
26 февраля 1936 года в Японии произошел путч молодых армейских офицеров. 1500 солдат токийского гарнизона, 2 элитных пехотных полка и артиллерийские части захватили центр Токио, включая здание парламента и двух министерств. Путчисты убили нескольких политиков и окружили дворец императора. Однако 4 дня спустя флот вместе с императорской гвардией заставил бунтовщиков сдаться. 19 зачинщиков были тайно казнены. Только 2 из них сделали харакири, хотя всем предоставили такую возможность. По мнению советского агента Рихарда Зорге, работавшего в германском посольстве, путчисты хотели ввести некую форму коммунизма в Японии с коммунистическим марионеточным императором. Идеология путчистов представляла собой смесь идей националистического течения императорского пути, возникшего в армейской среде, с марксизмом.
27 февраля 1957 года родился гитарист британской рок-группы Iron Maiden Эдриан Смит.
We'll be right back.
28 февраля 1840 года в Петербурге на одном из балов, дававшихся графине Александрой Лаваль, по пустячному поводу столкнулись 25-летний поручик лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов, уже знаменитый русский поэт, и 22-летний сын французского посланника в России Эрнест де Барант. Спустя два дня неподалеку от места пушкинского поединка состоялась дуэль на шпагах. Когда одна из шпаг переломилась, дуэлянты перешли на пистолеты. Француз промахнулся, русский выстрелил в воздух. В конце концов, они помирились и разъехались. За участие в этой дуэли Лермонтова вторично выслали на Кавказ, в действующую армию. В Петербург он уже не вернулся.
29 февраля 1528 года в Мюнхене родился баварский герцог Альбрехт V Великодушный. Страстный коллекционер и меценат, он стремился превратить Мюнхен в центр искусств. Альбрехт основал дворцовую библиотеку, создал коллекцию монет, построил для собрания старинных произведений искусства антикварии. Герцог покровительствовал живописцам. Меценатство Альбрехта было в духе времени. В XVI веке европейские монархи обычно покровительствовали и искусству, и наукам. Коллекция Альбрехта Великодушного стали частью нынешних музеев и галерей Мюнхена.
Исторический календарь на волнах Радио Свобода, как обычно, его подготовил петербургский историк Леонид Гиржой. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В ближнем Подмосковье планам многоэтажного или коттеджного строительства зачастую противостоят жители существующих населенных пунктов. Часть, например, сельских жителей, соблазняясь деньгами, продают свои участки, чтобы купить хорошую городскую квартиру. Но уезжать согласны далеко не все. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В ближайшие 5 лет более 5 миллионов квадратных метров недвижимости планируют построить в районе поселка Архангельское и деревень Гальёва и Захарково. Все в Красногорском районе. Место, с точки зрения проектировщиков, удачное. Между Рублевским и Новорижским шоссе, недалеко от МКАД, но вне шума кольцевой и около реки. Точно так же думают и ныне живущие здесь, жители той же деревни Гальёва, не собирающиеся покидать обжитых мест. Зампредседателя территориального общественного самоуправления Гальёва Георгий Пархоменко.
Если так откровенно говорить, наши власти районы поперек горла стоим. Но они ничего не могут сделать, потому что мы прошли законную процедуру. В 2007 году мы зарегистрировали, скажем так, в соответствии вот с новым 131 законом и всеми изменениями и дополнениями территориального общественного управления в деревне. Оно единственное в районе во всей Московской области, сейчас зарегистрированное. Поэтому мы свои проблемы достаточно эффективно решаем. Чего нельзя сказать там про Ивановское и прочие другие деревни. В 2004-2005 году до Верховного дошли, нас в город хотели забрать в качестве сельского населенного пункта. Теперь по закону нас без согласия жителей не могут включить в границы города.
ТОС Гальёва умело охраняет свои интересы. В прошлом году в их пользу разрешился конфликт с новым застройщиком. Деревенских поддержала прокуратура, установившая по жалобе, что на землях поселения строится многоэтажное здание и без ордера на проведение работ. Георгий считает, что строительство как-то связано с депутатом Московской областной думы Сергеем Жигаревым.
Деревня – зона индивидуальной жилой застройки. Для того, чтобы строить что-то другое, надо вид разрешенного использования менять земельного участка. Жители деревни возражаются против того, чтобы там какой-то другой вид был. Даже если бы он его и хотел изменить, надо было сначала бы эту процедуру законную пройти. Ничего не было сделано, там самостроем здание сначала выстроилось, а теперь вот задним числом хочется это оформить. Это сделать невозможно, в принципе. После того, как эта проверочка прошла, нас товарищ депутат попытался к уголовной ответственности привлечь. Мы после этого в суд подали. Иск о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда.
Сам Сергей Жигарев, лидер областной думской фракции «Справедливая Россия», объясняет свое участие в конфликте лишь тем, что по распределению в Думе он курирует Красногорский район и действительно приезжал в Гальёво, чтобы разобраться в конфликте создателей двух разных ТОСов.
Для меня глубоко оскорбительно, и я подал на этих людей в суд. Если они мне, как депутата, говорят о том, что у меня есть там какие-то личные коммерческие интересы, ну давайте поднимем документы, и если мы на одном документе увидим фамилию Жигарев или какое-то юридическое лицо, которое владеет чем-то там в деревне Гальёво, там является учредителем Жигарев, либо когда-либо работал Жигарев, ну тогда, наверное, можно сказать, что здесь интересы депутата сошлись с интересами коммерческими депутата. Ну такого-то нету. Я пытался разобраться в создавшейся ситуации и занял сторону, которая мне показалась наиболее логичной, наиболее честна. Теперь они трактуют, что якобы я коррумпирован. Они говорят: о нет, ребята, мы против того, что вы это построили. А, ребята, вы, извините, частное лицо купило землю. Кто сказал, что это офис? Есть документы какие-то, где написано, что это офис. Это их взгляд, что оно стоит коробкой, и поэтому, на их взгляд, это офис.
Георгий властям не доверяет, и депутат записан им чуть ли не во враги. А кроме того, Георгий уверен, что любой новый застройщик будет действовать, как в той сказке про лесу в заячьей избушке, и тогда уж Гальевский ТОС ничто не защитит от планов строительства на этих берегах 5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Перерегистрацию проходили, но создание нового ТОСа, он нам большие проблемы создавал в этом, но у них ничего не вышло. И остается один путь, точную застройку проводить, чтобы потом людей выживать это все. Мы сейчас стоим как бы, чтобы не дать прецеденту такому произойти. И у нас до этого все получалось. Но я думаю, сейчас получится, просто сейчас нам противостоит вот большой такой административный ресурс.
Депутату Московской областной думы более понятна позиция тех, кто продает свои дома и уезжает из деревень, стоящих на такой привлекательной и дорогой земле.
Кто-нибудь спросил у тех людей, которые продали свои земли на участке и дома, находящиеся на первой линии, они счастливы, что они это сделали? Они счастливы, что они получили рыночные деньги за свою землю, за свои дома и купили себе нормальные квартиры, которые не находятся ни на Риге, ни на Ильинке, и переехали и живут там? Кто-то у них спросил, почему жители, которые живут там в 500 метрах от этой первой линии, которые не имеют к этому никакого отношения, и того, что построится там здание двух- или трехэтажное, или даже четырехэтажное, что оно свет у них украдет, оно наоборот станет шумоизолирующей стеной. Здесь как бы две правды, да? Когда возводится жилье, также промышленный объект или офисное здание, и люди начинают спекулировать на этой теме и пытаются с инвесторов получить деньги. Это тоже есть своего рода такого плана бизнес. Поэтому в каждой отдельной ситуации надо отдельно разбираться.
Георгий уверен, что Гальёва останется на своем месте, а миллионы квадратных метров построят в каком-то другом.
Мы уже сами юристами стали за все эти годы. Мы заставили уважать себя и считаться нашим мнением.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень» на волнах радио «Свобода». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго и поздравляют с Днем Защитника Отечества всех, кто сегодня празднует этот праздник. После выпуска новостей на волнах радио «Свобода» программа «Час прессы спорт». В прямом эфире с вами Валерий и Олег Винокуровы. Разговор пойдет о многих спортивных темах, в частности, о футболе возобновились еврокубковые матчи, Лиги чемпионов, Кубок УЕФА. Российские клубы «Спартак» и «Зенит» приняли в них участие. Как проходили эти матчи и о многом другом разговор пойдет о спорте, как яствует из названия. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы.
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших людей.
В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».